Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Волосы Вероники.
Субботним вечером, если взглянуть с площадки для гольфа, окна загородного клуба в сгустевшихся сумерках покажутся желтыми далями над кромешно-черным взволнованным океаном. Волнами этого, фигурально выражаясь, океана будут головы любопытствующих кэдди, кое-кого из наиболее пронырливых шоферов, глухой сестры клубного тренера. Порой плещутся тут и отклонившиеся робкие волны, которым, пожелая ни того, ничто не помешает вкатиться внутрь. Это галерка. Бельетаж помещается внутри. Его образует круг плетеных стульев, окаймляющих залу, клубную и бальную одновременно. По субботним вечерам бельетаж занимают в основном дамы. Шумное скопище почетных особ с бдительными глазами под укрытием лорнеток и не знающими пощады сердцами под укрытием могучих бюстов. Бельетаж выполняет функции по преимуществу критические. Восхищение, хоть и весьма неохотно, бельетажу временами случается выказать. Одобрение – никогда. Ибо дам под 40 не провести. Они знают, что молодежь способна на все, и если ее хоть на минутку выпустить из виду, отдельные парочки будут исполнять по углам дикие варварские пляски, а самых дерзких, самых опасных покорительниц сердец, того и гляди, станут целовать в лимузинах ничего не подозревающих вдовиц. Однако этот критический кружок слишком удален от сцены. Ему не разглядеть лиц актеров, не уловить тончайшие мимики. На его долю остается хмуриться, вытягивать шеи, задавать вопросы и делать приблизительные выводы, исходя из готового набора аксиом. Вроде такой, например. За каждым богатым юнцом охотятся более рьяно, чем за куропаткой. Критическому кружку непонятна сложная жизнь неугомонного, жестокого мира молодых. Нет, ложи, партер, ведущие актеры и хор – все это там, где кутерьма лиц и голосов, плывущих под рыдающие африканские ритмы танцевального оркестра Дайера. В этой кутерьме, где толкутся все, от 16-летнего Отиса Ормонда, которому до университета предстоят еще 2 года Хилл-колледжа, до Ди Риса Стоддарта, над чьим письменным столом красуется диплом юридического факультета Гарварда. От маленькой Маделейн Хог, которая никак не привыкнет к высокой прическе, до Бесси Макрей, которая несколько долго, пожалуй, лет 10 слишком, пробыла душой общества. В этой кутерьме не только самый центр действия. Лишь отсюда можно по-настоящему следить за происходящим. Оркестр залихватски обрывает музыку на оглушительной ноте. Парочки обмениваются натянуто непринужденными улыбками, игриво напевают тарари-папам, и над аплодисментами взмывает стрекот девичьих голосов. Несколько кавалеров, которых антракт застиг в тот самый момент, когда они устремлялись разбить очередную парочку, раздосадованно отступают на свои места вдоль стен. Эти летние танцевальные вечера не такие буйные, как рождественские балы. Тут веселятся в меру, тут и женатые пары помоложе рискуют покружиться в допотопных вальсах или потоптаться в неуклюжих фокстротах под снисходительные усмешки младших братьев и сестер. В числе этих незадачливых кавалеров оказался и Уоррен Макентайр, не слишком прилежный студент Йельского университета. Нашарив в кармане сигарету, он вышел из залы. На просторной полуосвещенной веранде за столиками там и сям сидели парочки, наполняя расцвеченную фонариками ночь смутным говором и зыбким смехом. Уоррен кивал тем, кто мог еще замечать окружающие, и когда он проходил мимо очередной парочки, в памяти его всплывали обрывки воспоминаний. Городок был невелик, и каждый его житель знал на зубок прошлое любого из своих земляков. А вот, к примеру, Джим Стрейн и Этель Деморест. Уже 3 года они неофициально обручены. Всем известно, что как только Джима продержат на какой-нибудь работе больше 2 месяцев, они поженятся. Однако как уныло их лица и как устало поглядывает Этель на Джима, словно недоумевая, зачем лоза ее привязанности обвела столь чахлый тополь.
Уоррен ушел 20-й год, и он свысока взирал на тех своих приятелей, кому не довелось учиться на Востоке. Однако вдали от родного города, и в этом он не отличался от большинства юнцов, он гордился своими знаменитыми землячками. И было кем.
Женевьева Ормонд, например, не пропускала ни одного бала, вечера и футбольного матча в Принстоне, Йеле, Вильямсе или Корнелле. Черноглазая Роберта Дилан среди своих сверстников была известна не менее, чем Хайрам Джонсон или Тай Коб. Ну а Марджори Харви славилась не только своей обольстительной красотой и дерзким блестящим остроумием, а еще и тем, что на последнем балу в Нью-Хейвене 5 раз кряду прошлась колесом.
Уоррен, который рос с Марджори на одной улице, давно сходил по ней с ума. Порой ему казалось, что она отвечает на его поклонение чем-то вроде благодарности, но она уже проверила свои чувства испытанным методом и торжественно объявила, что не любит его.
Проверка заключалась в следующем. Когда его не было рядом, Марджори о нем забывала и напропалую флиртовала с другими. Если учесть, что все лето Марджори проводила в разъездах, и первые 2-3 дня по ее возвращении стол в холле был завален конвертами, подписанными всевозможными мужскими почерками, Уоррену было отчего впасть в уныние. Мало того, весь август у нее гостила кузина Вероника из Оклера, и увидеться с Марджори наедине было почти невозможно. Вечно приходилось подыскивать кого-то, кто согласится взять на себя Веронику. Август близился к концу, и задача эта с каждым днем становилась все трудней. Как Уоррен не боготворил Марджори, он вынужден был признать, что Вероника страшная преснятина. Она была миловидная брюнетка с ярким цветом лица, но уж очень скучная, дальше некуда. Каждую субботу Уоррен в угоду Марджори покорно танцевал с ней изнурительно долгий танец, и она неизменно наводила на него тоску. «Уоррен!» – вторгся в его мысли вкрадчивый голос.
Он обернулся и увидел Марджори, раскрасневшуюся и, как всегда, оживленную. Она положила руку ему на плечо, и незримый ореол воссиял над ним.
«Уоррен», — шепнула она, — «пригласи Веронику. Ну, ради меня. Она уж битый час танцует с малышом Отисом».
Ореол померк. «Ладно, пожалуйста», — нехотя согласился он.
«Это ведь не слишком большая жертва с твоей стороны? А я позабочусь, чтобы тебе побыстрее пришли на выручку».
«Идет».
Марджори улыбнулась той улыбкой, что сама по себе служила наградой. «Ты просто душка. Не знаю, как и благодарить тебя».
Ой, душка со вздохом оглядел веранду. Отиса и Вероники тут не было. Он побрел обратно в залу, и там, перед дамской комнатой, в группе корчившихся от смеха молодых людей, увидел Отиса. Отис разглагольствовал, потрясая невесть откуда взявшимся обрезком доски. «Она пошла поправить прическу», — говорил он отчаянно. «А как выйдет, мне опять час кряду танцевать с ней. И почему это никто нас не разбивает, а?» — оскорбленно вопрошал Отис. «Ей наверняка хочется разнообразия». «Что ты, Отис?» — возразил приятель. «Ты ведь едва-едва привык к ней». «Зачем тебе эта штуковина?» — поинтересовался Уоррен. «Что? А, ты про доску? Это дубинка. Пусть только она высунется оттуда, я раз ее по голове и затолкну назад». Уоррен взвыл и рухнул на кушетку. «Не горюй, Отис», — выговорил он наконец. «На сей раз я тебя выручу». Отис изобразил легкий обморок и вручил доску Уоррену.
«Авось пригодится, старина!» — сипло сказал он.
Как бы ни была девушка хороша собой и остроумна, если на танцах кавалеры не отбивают ее друг у друга на каждом шагу, ей не позавидуешь. Возможно, они куда охотнее проводят время с ней, чем с теми пустышками, которых приглашают по 10 раз за вечер. Но это вскормленное джазом поколение страшно непостоянно. И протанцевать больше одного фокстрота с той же самой девушкой им неинтересно. Чтобы не сказать «нестерпимо». Если же танцевать приходится не один, а несколько танцев, девушка может не сомневаться, что как только кавалера избавят от нее, он примет все меры, чтобы ему уже никогда больше не пришлось отдавливать ее неуклюжие ноги.
Следующий танец Уоррен до конца протанцевал с Вероникой, после чего, радуясь наступившему перерыву, отвел ее на веранду. С минуту они помолчали.
Вероника не слишком впечатляюще поигрывала веером.
«А у вас жарче, чем в Оклере», — сказала она.
Уоррен, подавив вздох, кивнул. «Угу, очень даже возможно, но ему-то что до этого?» Он праздно размышлял, потому ли с Вероникой не о чем разговаривать, что за ней никто не ухаживает, или за ней никто не ухаживает, потому что с ней не о чем разговаривать. «Вы долго пробудете у нас?» — спросил он и покраснел. «Что если Вероника догадается, чем вызван его вопрос?»
«Еще неделю», — ответила она, глядя ему в рот, так будто изготовилась ловить его слова на лету.
Уоррен заерзал и, поддавшись неожиданно накатившемуся на него порыву сострадания, решил испробовать на Веронике свой излюбленный прием. Повернувшись, он заглянул ей в глаза. «У вас жутко чувственный рот», — невозмутимо начал он. На балах в своем колледже, особенно если беседа велась в такой вот полутьме, Уоррен порой подпускал девушкам подобные комплименты.
Вероника буквально подскочила. Щеки ее побагровели, она чуть не выронила веер. Такого ей никто еще не говорил.
«Нахал!» — выпалила она, но тут же спохватилась и прикусила язык.
«Теперь уже поздно делать вид, будто ей смешно», — решила она и одарила Уоррена сметенной улыбкой.
Уоррен обозлился. Хотя ему было не вновь, что этот его заход не принимался всерьез, все же обычно ему отвечали смехом или прочувствованной болтовней, и потом он мог лишь в шутку допустить, чтобы его называли нахалом. Благородный порыв его мигом угас, и он перестроился. «Джим Стрейн и Этель Демарест, как всегда, не танцуют», — заметил он.
Разговор свернул в более привычное для Вероники русло, и все же, когда Уоррен переменил тему, она испытала не только облегчение, но и досаду. Ей никто еще не говорил, что у нее чувственный рот, но она знала, что другим девушкам что-то такое говорят.
«Да-да», — сказала она и прыснула. «А я слышала, что они бедны, как церковные крысы, и уже 100 лет женихаются. А вот глупость-то, правда?»
Вероника стала еще ненавистнее Уоррену. Джим Стрейн дружил с его братом, к тому же он почитал дурным тоном насмехаться над бедностью.
Однако у Вероники и в мыслях не было насмехаться. Она просто растерялась. Марджори и Вероника вернулись домой в 1:30, пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по своим комнатам. Между кузинами не было близости. К слову сказать, у Марджори вообще не было близких подруг. Всех женщин она считала дурами. Вероника же, напротив, с самого начала этого визита, устроенного родителями обеих девиц, рвалась вести с кузиной задушевные беседы. Без таких бесед, перемежаемых слезами и хихиканьем, ей казалась невозможной женская дружба. Однако Марджори встречала ее порывы холодно, и разговаривать с ней Веронике почему-то было ничуть не легче, чем с мужчинами. Марджори никогда не хихикала, не пугалась, не попадала в просак и вообще не обладала ни одним из тех прекрасных качеств, которые, по мнению Вероники, так украшают женщину. Чистя на ночь зубы, Вероника в который раз задумалась над тем, почему за ней перестают ухаживать, стоит ей уехать из дому. И хотя семья ее была самой богатой в Оклере, хотя ее мать устраивала прием за приемом, перед каждым балом давала для друзей дочери обеды, купила ей автомобиль, Веронике и в голову не приходило, что все это вместе взятое немало способствует ее успеху в родном городе. Как и большинству девушек,
Она была взлелеяна на сладкой водице изготовления Анны Фэллоуз Джонстон и на романах, где героиню любили за некую загадочную женственность, о которой много говорилось, но которая никак себя не проявляла. Веронику задевало, что за ней здесь никто не ухаживает. Она не знала, что если б не хлопоты Марджери, ей бы так и пришлось танцевать весь вечер с одним кавалером. Однако она знала, что его Клэри за девушками, уступающими ей по положению в обществе и гораздо менее хорошенькими, увиваются куда сильнее. Она объясняла это тем, что они не слишком щепетильны. Их успех ничуть не нарушал покой Вероники, а случись вдруг такое, мать уверила бы ее, что эти девушки роняют себя и что по-настоящему мужчины уважают скромных девушек, вроде Вероники. Она выключила свет в ванной, и ее вдруг потянуло поболтать с тетей Жозефиной. У той в комнате еще горел свет. Легкие туфельки бесшумно пронесли Веронику по затянутому ковром коридору, но, услышав из-за прикрытой двери голоса, она остановилась. Она разобрала свое имя. И, вовсе не думая подслушивать, все же немного помедлила. И тут смысл разговора дошел до нее, пронзив внезапной, как удар тока, болью. «Она просто безнадежна», — говорила Марджери. «Знаю, что ты скажешь. Тебе со всех сторон твердят, какая она хорошенькая, какая славная, какая кулинарка. Ну и что толку? Очень ей весело. За ней же никто не ухаживает». «А много ли толку в дешевом успехе?» — голос миссис Харви звучал раздраженно. «Когда тебе 18, очень много!» — пылко воскликнула Марджери. «Я из кожи вон лезла для нее. Я и улещивала кавалеров, и упрашивала их танцевать с ней, но она наводит на них тоску, а этого не выносит никто. Когда я думаю, зачем такой дурехе такой роскошный цвет лица, и думаю, как бы им сумела распорядиться Марта Керри, ай, да что тут говорить?» «Нынче забыли, что такое подлинная галантность». Своим тоном миссис Харви намекала, что отказывается понять современные нравы. В ее время все молодые девушки из хороших семей пользовались успехом. «Ну так вот», — сказала Марджери, — «а нынче никто не может себе позволить вечно нянчиться с гостьей-недотепой. Теперь каждой девушке прежде всего надо думать о себе. Я пробовала дать ей какие-то советы по части тряпок и тому подобного, но она только обозлилась и смотрела на меня как-то чудно. Она не такая толстокожая и понимает, что успехи у нее не ахти, но, ручаюсь, она тешит себя тем, что она такая добродетельная, а я такая легкомысленная, ветреная и плохо кончу. Все девушки, за которыми никто не ухаживает, так думают. Зелен виноград. Сара Хопкинс называет Женевьеву, Роберту и меня коллекционерками. Ручаюсь, она пожертвовала бы 10 годами жизни и своим европейским образованием, чтобы стать вот такой вот коллекционеркой, чтобы за ней ходили хвостом 3-4 поклонника разом и чтобы на танцах ее отбивали на каждом шагу».
«И все-таки мне кажется», — устало прервала ее миссис Харви, — «ты должна как-то помочь Веронике. Я не отрицаю, что ей не хватает живости».
«Ах!» Марджери испустила стон. «Живости! Господи ты, Боже мой! Да ты знаешь, о чем она говорит с кавалерами? О том, как у нас жарко, как сегодня тесно в зале, или о том, как на будущий год она поедет учиться в Нью-Йорк. И ни разу я не слышала, чтобы она говорила о чем-нибудь другом. Хотя нет, иной раз она спрашивает, какой марки автомобиль у ее собеседника, и сообщает, какой автомобиль у нее. Увлекательно, нечего сказать».
Они помолчали, но вскоре миссис Харви снова принялась за свое. «Я знаю одно. За другими девушками и вполовину не такими славными и привлекательными, как Вероника, ухаживают. Марта Керри, к примеру, и толстая, и крикливая, а мать ее и вовсе пошлая особа. Роберта Дилан в этом году так усохла, будто явилась из Аризонской пустыни. Она себя вгонит в гроб танцами».
«Да мама же!» – нетерпеливо прервала ее Марджери. «Марта веселая и бойкая, а уж как умеет себя подать. Роберта дивно танцует. За ней испокон века воздыхатели ходят толпами».
Миссис Харви зевнула.
«Ой, отправляйся-ка спать. Твои рассуждения мне представляются довольно-таки глупыми», — сонно заключила она.
Они снова помолчали. Марджери обдумывала, стоит ли труда переубеждать мать. После 40 люди так трудно поддаются переубеждению.
В 18 наши убеждения подобны горам, с которых мы взираем на мир, в 45 – пещерам, в которых мы скрываемся от мира. Придя к такому заключению, Марджери пожелала матери спокойной ночи и вышла. В коридоре никого не было. На следующее утро, когда Марджери довольно поздно села завтракать, в столовую вошла Вероника. Сухо поздоровалась, села напротив, вперилась в Марджери и кончиком языка облизнула губы. «Ты что это?» – озадаченно спросила Марджери. Вероника несколько выждала, потом метнула свою гранату. «Я слышала, что ты вчера говорила тете обо мне». Марджери опешила, но замешательство свое выдало лишь еле заметным румянцем. Голос же ее звучал вполне ровно. «Где ты была?» «В коридоре. Вначале я не собиралась подслушивать». Смерив Веронику презрительным взглядом, Марджери опустила глаза, принялась раскачивать кусок крекера на кончике пальца и, казалось, целиком ушла в это занятие. «Раз я тебе в тягость, мне, пожалуй, лучше вернуться в Оклэр». У Вероники запрыгала нижняя губа, и она продолжала срывающимся голосом. «Я старалась всем угодить, но сначала мною пренебрегли, а потом оскорбили. Я себе никогда не позволяла так принимать гостей». Марджери молчала. «Я тебе мешаю, понятно. Я для тебя обуза. Твоим друзьям я не нравлюсь». Вероника замолчала, но тут же припомнила еще одну из своих обид. «Разумеется, я обозлилась, когда на прошлой неделе ты пыталась намекнуть, что платье мне не к лицу. Ты что же думаешь, я не умею одеваться?»
«Да», — буркнула Марджери чуть слышно.
«Что?»
«Ни на что я не намекала», — сказала Марджери напрямик. «Насколько помню, я сказала, что лучше три раза подряд надеть красивое платье, чем чередовать его с двумя страшилищами».
«Ну и как, по-твоему, приятно такое слышать?»
«А я вовсе не старалась быть приятной». И чуть помолчав, добавила: «Когда ты хочешь уехать?»
У Вероники перехватило дыхание. «Ой!»
— еле слышно вырвалось у нее. Марджери изумленно подняла глаза. «Ты же сказала, что уезжаешь».
«Да, но...»
«Значит, ты брала меня на пушку?» Они уставились друг на друга через стол. Туманная пелена застилала глаза Вероники, Марджери жестко глядела на нее. Таким взглядом она обычно укрощала подвыпивших студентов, когда те давали волю рукам. «Значит, ты брала меня на пушку», — повторила Марджери так, будто ничего другого и не ожидала. Вероника разразилась слезами, подтвердив тем самым свою вину.
«Ты мне сестра», — всхлипывала Вероника. «Я у тебя гощу. Я у тебя должна пробыть месяц. А если я уеду сейчас домой, мама удивится и спросит. Она спросит меня».
Марджери выждала, пока поток бессвязных слов не сменился чуть слышным хлюпаньем. «Я отдам тебе мои карманные деньги за месяц», — сказала она холодно. «И ты сможешь провести эту неделю, где тебе заблагорассудится. Тут поблизости есть вполне приличный отель». Вероника захлебнулась слезами и выскочила из комнаты. Через час, когда Марджери увлеченно сочиняла одну из тех, ни к чему не обязывающих, восхитительно уклончивых писем, которые умеют писать только девушки, в библиотеку вошла Вероника. Глаза у нее покраснели, но держалась она нарочито спокойно. Не глядя на Марджери, она взяла с полки первую попавшуюся книгу и сделала вид, что читает. Марджери, казалось, всецело поглощенная своим делом, продолжала писать. Когда часы пробили полдень, Вероника,
с треском захлопнула книгу. «Пожалуй, мне стоит купить билет на поезд». Совсем иначе думала она начать эту речь, когда репетировала ее у себя в комнате. Но так как Марджери не придерживалась отведенной ей роли, не умоляла ее образумиться, не просила забыть это недоразумение, ничего лучшего Вероника не нашла.
«Подожди, я закончу письмо», — сказала Марджери, не оборачиваясь. «Я хочу отправить его со следующей почтой».
Еще минуту она деловито скрипела пером, а потом обернулась к Веронике, как бы говоря всем своим видом: «Я к вашим услугам». И снова пришлось начинать Веронике.
«Ты хочешь, чтобы я уехала?»
«Видишь ли», — прикинула Марджери, «раз тебе тут плохо, по-моему, прямой смысл уехать. Что толку чувствовать себя несчастной?»
«А ты не считаешь, что простая доброта...»
«Ради бога, не цитируй ты маленьких женщин», — нетерпеливо прервала ее Марджери. «Они давно устарели».
«Ты так думаешь?»
«Еще бы! Какая современная девушка станет жить, как эти пустышки?
Они служили примером нашим матерям».
«У-у-у!» Марджери расхохоталась. «Как бы не так. И потом, наши матери были вполне хороши на свой лад. Но что они могут понять в жизни своих дочерей?» Вероника взвилась.
«Я прошу тебя не говорить так о моей матери!»
Марджери снова расхохоталась.
«О, я, помнится, и не говорила о ней!»
Вероника почувствовала, что ее отвлекают.
«Значит, ты считаешь, что вела себя по отношению ко мне хорошо?»
«Я сделала для тебя все, что могла, и более того, ты довольно тяжкий случай». У Вероники набрякли веки.
«А ты себелюбивая, злая и вдобавок совершенно неженственная».
«Господи ты, боже мой!» – возопила Марджери. «Да ты просто дурёха. Такие девицы, как ты, прежде всего виноваты в бесчисленных, нудных, тусклых браках, в том, что чудовищная бестолковость сходит за женственность. Представляю, каково приходится человеку, когда, пленившись разодетой куклой, которую он наделил всевозможными добродетелями, он вдруг замечает, что взял в жены жалкую, нудную, трусливую жеманницу». Вероника даже рот раскрыла от изумления. «Вечно женственная женщина», — продолжала Марджери. «Лучшие ее годы уходят на то, чтобы поносить девушек вроде меня, которые не тратят времени попусту». Чем больше воодушевлялась Марджери, тем сильнее отвисала челюсть у Вероники. «Можно еще понять, когда на жизнь плачется дурнушка. Будь я непоправимо дурна собой, я бы никогда не простила родителям, что они произвели меня на свет. Но тебе-то жаловаться не на что». Марджери пристукнула кулачком. «Если ты рассчитываешь, что я буду хныкать вместе с тобой, ты ошибаешься. Хочешь — уезжай, хочешь — оставайся. Дело твое». Она собрала письма и вышла из комнаты. Вероника не спустилась к обеду, сославшись на головную боль. После обеда за ними должны были заехать молодые люди, повезти их на утренник. Но головная боль не прошла, и Марджери пришлось принести извинения не слишком опечаленному кавалеру. Вернувшись под вечер домой, Марджери застала у себя в спальне Веронику. На ее лице была написана непривычная решимость.
«Я подумала», — приступила Вероника прямо к делу, — «что ты, может быть, и права, а может быть, и нет.
И если ты объяснишь мне, почему твоим друзьям, словом, скучно со мной, я попробую делать все, что ты скажешь». Марджери распускала волосы перед зеркалом.
«Ты это серьезно?»
«Да».
«И без оговорок? Будешь делать все, что я скажу?»
«Ну,
ничего не «ну». Будешь делать все, что я скажу?»
«В пределах разумного».
«Ни в каких не в пределах. В твоем случае ничто разумное не поможет».
«И ты хочешь заставить посоветовать мне?»
«Вот именно.
Если я велю тебе брать уроки бокса, будешь брать. Напиши матери, что останешься у нас еще на 2 недели.
А если ты объяснишь мне...
Хорошо, а вот тебе несколько примеров. Во-первых, ты держишься слишком скованно. Почему? Да потому что ты никогда не бываешь довольна своей внешностью. Когда знаешь, что хорошо выглядишь и хорошо одета, об этом можно не думать. А ведь в этом секрет обаяния. Чем свободнее ты себя чувствуешь, тем сильнее твое обаяние.
Разве тебе не нравится, как я выгляжу?
Нет. К примеру, ты никогда не приводишь в порядок брови. Они у тебя и черные, и блестят, но ты их не приглаживаешь, и они тебя портят. А между тем, они могли бы тебя красить, если бы ты потратила на них хоть малую толику того времени, что тратишь на ерунду. Приглаживай их так, чтобы они лежали ровно.
Вероника подняла свои раскритикованные брови. А разве мужчины обращают внимание на брови?
Да, сами того не осознавая. Когда вернешься домой, займись зубами. Они у тебя чуть не ровные. Это почти незаметно, но все же...
Мне казалось, — опешила Вероника, — что ты презираешь такие мелкие женские ухищрения.
Я презираю мелкие умишки, — сказала Марджери. Но во всем, что касается внешности, мелочей не бывает. Если девушка хороша собой, она может болтать о чем угодно. О пинг-понге, о Лиге наций ей все сойдет с рук.
«Что еще?»
«Я только начала. Теперь поговорим о танцах».
«Разве я плохо танцую?»
«Вот именно, что плохо. Ты виснешь на кавалере». «Да, да, чуть-чуть, но виснешь. Я подметила это вчера. И еще ты держишься, словно палку проглотила. А надо слегка изогнуться. Возможно, какая-то старуха из тех, что вечно сидят на балах по стенам, сказала, что у тебя горделивая осанка». Но так танцевать позволительно только при очень маленьком росте. Во всех остальных случаях это неудобно партнеру, а считаться приходится прежде всего с ним.
Продолжай.
У Вероники голова шла кругом. Так вот, научись привечать и незавидных кавалеров. Ты же встречаешь в штыки всех молодых людей, кроме тех, что на расхват. Да меня на танцах перехватывают на каждом шагу. И хочешь знать, кто? В большинстве случаев это самые незавидные кавалеры. Ими нельзя пренебрегать. В любой компании их большинство. Чтобы научиться поддерживать разговор, нет ничего лучше юнцов, которые от робости теряют дар речи. Чтобы научиться танцевать, нет ничего лучше неуклюжих партнеров. Если ты научишься слушаться их, да еще не без изящества, тебе будет нипочем перепорхнуть с танком через проволочную изгородь до неба вышиной. Вероника тяжко вздохнула, но Марджори еще не закончила лекцию. Если ты сумеешь на танцах развлечь, скажем, 3 партнеров из числа незавидных, если ты сумеешь занять их беседой, заставить забыть, что вас никто не разбивает, это уже достижение. Они пригласят тебя еще раз, и со временем у тебя не будет от них отбоя. А за ними, убедившись, что им не грозит часами танцевать с тобой, потянутся кавалеры попривлекательнее.
«Да», — слабым голосом сказала Вероника, «кажется, что-то начинает проясняться».
А в конце концов и умение держать себя, и обаяние придут сами собой. В одно прекрасное утро ты проснешься и поймешь. Вот оно, пришло! И мужчины тоже поймут это.
Вероника встала. Спасибо тебе. Только никто еще так не говорил со мной, и я просто никак не приду в себя.
Марджери не отозвалась. Она вдумчиво разглядывала свое отражение в зеркале.
«Очень мило с твоей стороны, что ты приняла во мне такое участие», — продолжала Вероника.
Марджери снова не отозвалась, и Вероника подумала, уж не хватила ли она через край со своей благодарностью.
«Я знаю, ты не выносишь сантиментов», — сказала она робко.
Марджери стремительно обернулась. «Я не об этом думала. Я прикидывала, не стоит ли тебе обрезать волосы?» Вероника навзничь рухнула на кровать.
Продолжение следует.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.